А как же рентгенография и флюорография, да? То есть, может быть, мы можем сделать их и успокоиться, да? Но у нас в обществе, наверное, так принято, что вот если у тебя четвертая стадия, то ты не жилец. То риск, допустим, погибнуть от осложнений операции или там от наркоза и так далее, ну, то есть он все равно есть. По данным исследования, обычно это увеличивается риск, да, возникновения рака легкого в 16 раз примерно. Доктор, а можно ли мне употреблять алкоголь? А планово пошел скрининг делать и обнаружил, то там чаще всего пневмонию мы не увидим. По поводу, скажем так, новых технологий в курении. Я думаю, что все-таки пока у нас еще нет достаточных данных, да, для того, чтобы сказать, будут ли они влиять или нет.
Привет. Это подкаст «Что и требовалось доказать». Здесь ведущие радио «Мегабайт» совместно с экспертами фонда профилактики рака будут обсуждать проблемы онкологии. Первый сезон посвящен снятию стигматизации заболевания и людей, которые с ним борются, а также тому, как на самом деле работает онкология и доказательная медицина.
Меня зовут Слава Захаров, и сегодня мы говорим с онкологом-химиотерапевтом, резидентом Высшей школы онкологии Марией Степановой. Говорить мы сегодня будем про рак легких. Маша, привет.
Привет, Слава.
Что-то дополнишь о себе?
Ну, в настоящий момент я являюсь заведующим отделением онкологической клиники «Луч», а также являюсь аспирантом одного из онкологических центров, в частности, института имени Гранова, и пытаюсь защитить свою кандидатскую диссертацию.
Давай поговорим о твоей кандидатской диссертации. О чем она? Расскажи, раз ты над ней работаешь сейчас усердно.
Тема моей диссертации звучит как роль жидкой биопсии в лечении EGFR-мутированных пациентов с немелкоклеточным раком легкого. А суть ее заключается в том, что у ряда пациентов выявляется так называемая мутация в гене EGFR, на которую существует ряд препаратов. И с помощью жидкой биопсии, то есть что это такое? Это малоинвазивный метод, при котором мы можем взять анализ крови у пациента и уже по плазме крови посмотреть так называемую циркулирующую опухоль ДНК. И вот, собственно, мы ее оцениваем в плане диагностики новых мутаций и как предиктивный маркер для эффективности лечения, то есть чтобы спрогнозировать, как долго данный пациент может продолжить это лечение.
Хорошо, что значит малоинвазивный?
В принципе, в онкологии существуют инвазивные методы и неинвазивные. Допустим, для того, чтобы поставить диагноз пациенту, нам необходимо выполнить биопсию, то есть прижизненное изучение тканей. И для этого существуют различные методы, чтобы взять кусочек ткани, да, нам нужно выполнить оперативное лечение. Жидкая биопсия — это вот то состояние, когда мы можем взять только анализ крови уже у пациента с подтвержденным диагнозом. Мы можем взять анализ крови и по плазме его посмотреть опухолевые клетки, которые циркулируют в крови, и уже проанализировать.
Когда мы нашли опухолевые клетки, которые циркулируют в крови, что пациенту на этой стадии делать? Что ему говорят?
Изначально все пациенты, вот в моей диссертационной работе, все пациенты, они уже метастатические, то есть у них имеется распространение болезни. И в данном случае мы говорим о четвертой стадии процесса. Поэтому, ну, как бы считается, что в принципе у таких пациентов опухолевая клетка, она всегда циркулирует, да, в крови, в моче и так далее. Для анализа мы выбрали именно кровь. Поэтому что им делать? То есть мы здесь используем просто диагностические платформы для того, чтобы найти новые методы лечения. Потому что сейчас в онкологии для лечения рака легкого используется большой перечень препаратов, но мы пытаемся подобрать конкретный вид для пациента.
Говорили сейчас про кровь. Как я понял, это метод исследования. А сам рак непосредственно в твоей научной работе — это именно рак легкого.
Да.
Прежде чем про него поговорим, такой дилетантский вопрос. Почему легкого, а не легких, как пишут в рекламе? Есть ли какая-то разница?
Рак легкого, ну, как бы я привыкла говорить рак легкого, да, потому что изначально первичная опухоль, она формируется либо там в левую долю, либо слева, либо справа. Рак легких, ну, понятное дело, что легкие, их два, тут я не думаю, что прям какая-то принципиальная разница есть.
Но изначально он формируется только в одном легком.
Изначально, да. Далее, вообще опухоль — это что? Когда формируется опухолевая клетка, она хорошо кровоснабжается сосудами, и уже либо по лимфатической системе, либо по кровеносной системе происходит распространение опухоли. И здесь все намного проще. Рак легкого имеет, ну, наиболее излюбленные локализации для своего метастазирования. Это лимфатические узлы, это соседнее легкое, это кости, печень и головной мозг.
Есть ли какая-то статистика по тому, какое легкое чаще всего подвергается заражению, правый или левый, или это абсолютно случайный процесс?
Ну, боюсь, может быть, я и в чем-то ошибаюсь, но в целом разницы нет.
Хорошо. Какая особенность именно у рака легкого и чем он отличается от заболеваний других органов и других систем?
Рак легкого формируется, чаще всего, да, возникает у пациентов, которые курят, да, имеют длительный статус курения. По данным исследования, обычно это увеличивается риск, да, возникновения рака легкого в 16 раз примерно. Ну, конечно, мы понимаем, что курение влияет не только на рак легкого, но и на формирование других онкологических заболеваний.
И не онкологических, насколько я понимаю.
А?
И не онкологических тоже.
А что вы подразумеваете под неонкологическими?
Сердечные заболевания.
В этом случае, да. Ну, в данном контексте мы говорим про онкологию, ну, да. Если, то, понятное дело, наиболее часто возникает это рак легких, там опухоли кишки, опухоли поджелудочной и другие опухоли, они тоже могут возникать. Ну, то есть это является одним из факторов. Но при легком это, ну, прям достоверно. Еще он отличается тем, что, ну, по сути, в нем имеется три подтипа. Если взять в общей совокупности популяцию людей, да, у которых есть рак легких. Неважно, да, там вне зависимости от своего гистологического подтипа, то есть ткань, когда мы смотрим, да, нам важно понять, какой это тип опухоли, чтобы назначить лечение. То, допустим, у курильщиков с длительным стажем при возникновении так называемого мелкоклеточного рака легкого, а это именно агрессивная форма, продолжительность жизни достаточно, ну, скажем, исчисляется там годами. То есть там 5-летний порог выживаемости переступает небольшое число пациентов, небольшой процент.
Если человек курил и бросает курить, остаются ли эти же риски с ним или...
Все зависит, ну, конечно, от стажа курения. Опять-таки, если, к примеру, человек курил год и потом все-таки решил бросить, это одна ситуация. Когда человек курил там 30-40 лет, это другая. Все равно у него риски уже эти есть. Для того, чтобы эти риски... Тот пациент, который принимает для себя решение, да, бросить курить, это, с одной стороны, всегда хорошо. Ну, он в какой-то степени несколько снижает их. Единственное, нужно помнить, что то правильное проведение скрининговых мероприятий поможет ему в случае чего выявить на ранних стадиях опухоль.
То есть, если ты куришь с какого-то раннего возраста, скажем, там, с 18 лет, хотя это уже не ранний возраст для курильщиков. И, насколько я знаю, скрининг имеет смысл проводить людям, которые достигли возраста 50 лет, если при том, что они ведут более-менее здоровый образ жизни. Но если ты куришь, с какого возраста имеет смысл проводить скрининг?
Слава, тут все намного проще. Ты правильно заметил то, что курильщики, ну, обычно они начинают курить, ну, кто-то с 10, кто-то с 13, да, кто-то с 15 лет. Здесь важен не возраст как таковой, да, там 50 лет, 60 лет, нет. Здесь важен стаж курения. Соответственно, когда пациент, к примеру, попадает к онкологу или к терапевту, одним из вопросов является, если вы курите, какой у вас стаж курения, то есть как долго. Исследование, которое было проведено в Великобритании, показало, что у пациента у кого стаж курения выше 30 лет, неважно, со какого периода он начал курить, если 30 лет прошло, то уже рекомендовано там с периодичностью раз в 2 года выполнять низкодозовое КТ.
То есть если скрининг среднестатистическому человеку стоит проводить с 50 лет, то ты просто берешь возраст, когда начал курить, прибавляешь 30, уже точно нужно.
По раку легкого именно так. Не всегда там, вот тебе 50 лет, 100% проходишь скрининг.
Да.
Да, у кого-то это чуть раньше, у кого-то это чуть позже. В целом, вот по раку легких 30-летний стаж курения — это уже показание к тому, чтобы начать выполнять низкодозовое КТ. Принципиально скажу, ну, просто возникнет такой вопрос по поводу, а как же рентгенография и флюорография, да, то есть, может быть, мы можем сделать их и успокоиться, да. А, к сожалению, данные методы, они не могут показать полной картины. Поэтому проведение, там, выполнение рентгенографии или флюорографии не является скринингом для рака легких.
Если говорим, продолжаем говорить о курении, что насчет безопасных сигарет, которые стали так популярны сейчас, сигарет, которые используют стики, которые электрические, также вейпов и в том числе кальянов? То есть это же не напрямую сигареты. А какое воздействие они оказывают на организм?
По поводу, скажем так, новых технологий в курении. Я думаю, что все-таки пока у нас еще нет достаточных данных, да, для того, чтобы сказать, будут ли они влиять или нет. Пример очень простой приведу. Раньше, когда в арсенале у курильщика были только тяжелые так называемые сигареты, ну, по типу что-то Беломора, да,
ну, папирос,
Примы.
Без
да,
фильтров.
Вот эти папиросы. Формировался большой пул пациентов, у которых формировался плоскоклеточный рак легкого центральный. То есть не, ну, вот как представляете себе легкий, да, в главных бронхах он формировался. С появлением тонких сигарет женских, так как тяжелые вот эти смолы смогли там, ну, могут проходить дальше, глубже, соответственно, больше стали преобладать периферические образования легкого. Вот, казалось бы, да, то есть вроде бы легкие сигареты появились, и должен риск рака легких снижаться.
Но
глобально.
Он просто изменился.
Он просто изменился. Что будет в отношении айкосов, вейпов, сложно сказать, да, наверное, все-таки нужно здесь в этом направлении более глубоко смотреть, но пока по айкосам я не видела, в принципе, еще исследований. По-моему, какое-то выходило по поводу одного из, ну, как прототипов айкоса, что все равно рак легких есть риск возникновения их. Может быть, это, ну, как бы эта технология приведет к возникновению другой опухоли. Да? Посмотрим, как будет. То есть на это нужно время.
Ну, то есть о каком времени мы говорим, если мы говорим о исследовании чего-то нового и
ну, я думаю, что должно пройти где-то, ну, может быть, лет 5-7 вот так, чтобы набрать хороший пул пациентов, ну, то есть какую-то когорту набрать пациентов, чтобы посмотреть, как это в динамике влияет. То есть пока рано об этом говорить.
А если говорить про пассивное курение, это уже не новое явление, и как пассивное курение влияет на развитие рака легкого?
Пассивное курение тоже может приводить к тому, что вроде бы пациент не курильщик, у него тоже может возникнуть опухоль легкого. Здесь принципиально понять то, что, скажем так, от того, что, к примеру, да, там вы с какой-то минимальной периодичностью стоите в компании своих друзей, которые курят, нельзя сказать, что 100% у вас разовьется опухоль. Но риск, он все равно повышается, развитие опухоли. Неважно, опять-таки, это легкая или какая-то другая.
Говоря о группах риска, правильно говорить, что раком легкого с наибольшей вероятностью заболеют те, кто курит. Но кто еще может заболеть раком легкого?
Длительное время считалось, что только курение приводит к развитию рака легких. В дальнейшем, когда морфологи, наши коллеги, начали изучать, да, какие же бывают, почему у нас кто-то из пациентов там борется с заболеванием там в течение года, угасает, да, то есть умирает, а кто-то длительное время, 10, 15, 20 лет, почему так происходит? Начали изучать так называемые гистологические подтипы, то есть тканевые. И уже про один из подтипов я сказала. Напрямую курение, да, рак легких, который вызван курением, это два подтипа. Это чаще всего мелкоклеточный, это самый агрессивный тип рака легкого, и плоскоклеточный рак легкого. Далее вышла группа так называемых аденокарцином, железистых карцином, которые могут абсолютно не быть связанными с курением. Туда присоединяются так называемые мутации, наследственные компоненты, то есть изменения гена. И когда появилась молекулярная генетика и начали изучать, почему одна группа. Там было очень интересное исследование. Препарат, он называется гефитиниб. Когда его только-только пытались пробовать у пациентов с раком легких, с опухолями легких, они посмотрели, что в целом исследование было негативное, и препарат не зашел. Но когда они начали прицельно смотреть всех пациентов, получилось так, что у небольшого процента людей, у них отмечался просто колоссальный ответ. Например, 80% пациентов не ответили на лечение вообще, а 20 из них, они ответили не только с уменьшением опухоли, но и полным ее исчезновением. Начали эту группу активно изучать. И выяснилось, что у них имеется мутация. И с этого момента уже начали вот конкретно, допустим, этот препарат подходил этой когорте. И постепенно начали раскладывать ген, смотреть, какие существуют мутации, какие существуют препараты воздействия. И уже, то есть вот так начала развиваться генетика. Но чаще всего у этих пациентов они не являются курильщиками. Чаще всего это женщины, это более возрастные ребята. Ну, то есть это то, что нельзя выявить скринингом. То есть это бессимптомное течение. Иногда бывает так, что пациент, приходя на прием, говорит о том, что как так получилось, я веду здоровый образ жизни, но вот у меня рак легких четвертая стадия, да, что мне делать? Такая ситуация бывает, это связано уже с генетикой, и здесь мы максимально пробуем посмотреть весь геном, чтобы применить последний современные препараты.
Когда ты говорила, Маша, ты исправила сама себя в моменте, где рак легкого и опухоль.
Нет, я исправила немножечко другое, то, что ну, немножко некрасиво, наверное, говорить вот с раком. Ну, просто это как-то немножко неправильно. Да. И все-таки, да, наверное, это моя привычка, что то когда я общаюсь с пациентом, я не то чтобы избегаю это слово «рак», я просто в разговоре с пациентом ну, все-таки многим легче воспринимать это слово как опухоль. Понятное дело, что в заключении в своем я пишу так, как я думаю. То есть я считаю, что это неправильно, когда там мы, я имею в виду доктора, да, пишем там ЦА там, или БЛ, ну, то есть бластома, карцинома. Ну нет, давайте мы будем называть вещи своими именами. Но когда, допустим, пациент сидит на приеме или происходят обходы, и, естественно, каждый пациент пытается прислушаться к тому, а что еще дальше происходит, ну, что про других говорят. В этом случае я все-таки, ну, мне нравится говорить опухоль. Там, с поражением того-то, того-то.
А если говорить про, продолжать разговор про группы риска, что насчет жителей неблагополучных экологических зон? Загрязнение воздуха, влияет ли оно на развитие рака легкого?
Ну, экологическая обстановка тоже в какой-то степени может влиять, это один из факторов. Допустим, у многих те пациенты, которые, допустим, в свое время работали на атомных, да, станциях, атомных подводных лодках, конечно, у них риск возникновения опухоли тоже есть. Вот он повышается.
Но если мы говорим про жителей городов и жителей каких-то...
Ну, мегаполисов имеешь
в
виду?
Ну, да.
Ну, слушайте, здесь с мегаполисами все намного проще. Опять-таки, курение более повышает риск, чем просто проживание в мегаполисе.
То есть как процент какой-то есть, но он настолько незначительный,
да,
что его
менее значимый.
Можно не учитывать, да, если вести большой разговор. В таком случае уже затронули эту тему немного об агрессивности именно этого вида рака. Как ты сказал, их есть два типа. Насколько они агрессивны и насколько поддаются лечению?
Их, на самом деле, поправлю, их три типа. Ну, то есть изначально выделяют мелкоклеточный и немелкоклеточный. То есть это исходя из структуры клетки. Mm-hmm. А если мы говорим про самый агрессивный, это мелкоклеточный рак легкого. Эта группа пациентов, обычно ты их видишь уже, ну, с порога клиники. То есть это обычно курильщик такой со стажем более 50 лет, там 40-50 лет, тяжелый вид сигарет, которые курили. У них характерный вид, да, то есть у них имеется, ну, скажем так, так называемые барабанные палочки, пальцы в виде барабанных палочек. У них выраженная одышка, да, то есть, ну, это такой вот, это прям накуренный рак легкого.
Басистый такой голос.
Да, да, такой басистый голос. А, да, это достаточно агрессивный рак легкого. При этом чаще всего он выявляется на поздних стадиях. Иногда бывает на ранних, в лечении там подходы разные. То есть это один из подвидов опухоли, которым оперативное лечение, если показано, то только буквально там на первой стадии. В остальном это комбинация либо химиотерапии, либо химии и лучевой, ну, лучевой терапии. Если мы говорим с пациентами, там, допустим, о продолжительности жизни там, при четвертой стадии, то обычно мы говорим о годах до 5 лет в среднем. Да? Хотя бывают случаи, когда и у меня есть такие пациенты, да, которые более длительное время наблюдаются, там уже там, по 5-7 лет. Есть такое. Второй подтип рак легкого, то есть если мы уже говорим непосредственно про немелкоклеточный, mm-hmm. вот здесь различие. Есть вариант плоскоклеточный рак легкого, тоже курение влияет на его развитие. Чаще всего это пациенты, которые курили. Тут уже, ну, такие более, ну, другие, немножко другой подвид, наверное, сигарет даже. И здесь он протекает, ну, скажем так, пятилетний порог переступает больший процент пациентов, чем при немелкоклеточном раке легкого. И существует еще один подвид, аденокарциномы. В них мы выделяем те пациенты, у кого есть мутация, и те пациенты, у кого нет мутации. Ну, то есть это все равно, вот те пациенты, у кого есть мутации, аденокарцинома, все равно, скажем, ну, в своем узком кругу мы называем, так скажем, счастливчиками, потому что есть возможность применить какой-то препарат, получить хороший эффект, эти пациенты могут заниматься своей обычной деятельностью, не быть привязанными к стационарам, длительное время не применять именно химиотерапию. Ну, это намного лучше, чем постоянно находиться в стационаре под химиотерапией, испытывать слабость, дискомфорт, ну,
интересно, какие ведутся исследования именно в области лекарственного лечения рака, как я понимаю, mm-hmm. сейчас, об одном из возможностей, когда это очень действенно, и что происходит в России, какие самые интересные, на твой взгляд, и потенциально прорывные препараты, либо методы лечения?
Mm-hmm. Лекарственная терапия при раке легкого сейчас вообще, скажем так, один из топовых, потому что, значит, смотрите, длительное время, там еще в 90-х годах, возможности лечения не было совсем. Потом появилась химиотерапия, и все просто восторгались от того, что вау, химиотерапия. Далее появились там препараты групп, ну, платины, так называемые, то есть комбинировать начали химиопрепараты, и вроде бы там выживаемость повысилась еще больше. Потом открыли мутацию, вот я историю уже рассказывала, да, открыли мутации, начали смотреть, появились препараты для блокирования вот этих мутаций, чтобы опухолевая клетка не делилась, и казалось, вот, вот мы открыли исцеление при раке легких. Но потом мы пошли на новый путь, то есть мы понимаем, что каждый раз нам чего-то не хватает для полного излечения пациента. И в дальнейшем вот сейчас на, скажем так, гребне волны это таргетная терапия, то есть целенаправленная, которая блокирует мишень, и иммунотерапия. Иммунотерапия, то есть когда мы пытаемся с помощью препарата обучить иммунную систему бороться с опухолью. Это очень важно. Последние исследования, которые сейчас проводятся, да, вот если мы даже говорим про самый агрессивный рак легкого, я считаю, что это, ну, это правда очень хорошо, когда уже в России сейчас регистрируют в так называемой первой линии, то есть первая линия — это когда мы начинаем лечить пациента химиотерапией, раньше только была только химиотерапия, сейчас мы можем добавить иммунотерапию, скомбинировать их и тем самым продлить жизнь пациенту. И постепенно говорить, там, если, к примеру, там, раньше мы могли говорить, вы знаете, у нас с вами в распоряжении вместе с лечением там, ну, в среднем есть год-два, то сейчас мы можем сказать, знаете, у нас с вами есть чуть больше времени, да, там 3-4-5 лет. Это то, что касается мелкоклеточного рака легкого, то есть добавление иммунотерапии туда. С плоскоклеточным раком легкого все то же самое. Мы можем применить иммунотерапию либо в монорежиме, то есть когда это один препарат вводится, там специфические осложнения, но, по крайней мере, те, которые мы привыкли видеть в фильмах, да, там выпадение волос, слабость, невозможность ходить. То есть, ну, как минимум, мы сейчас пытаемся восстановить качество жизни пациента. И топовое то, что происходит сейчас в области, скажем так, таргетной терапии, ну, если мы говорим про рак легкого у пациентов, у кого есть EGFR, так называемая мутация, то здесь препарат, конечно, симертинип, он прям, скажем так, рвет все позиции, потому что вот буквально исследование было показано, что в адъювантном, то есть профилактическом лечении, после оперативного лечения у пациентов, у кого выявлена данная мутация, можно применять препарат, так называемый асимертинип, это блокатор мутации EGFR, и тем самым продлить время до возврата заболевания. Это то, о чем мы всегда с пациентами говорим. Вроде бы мы его пролечили, мы сделали операцию, все молодцы, но риск возврата он всегда есть. И вот как раз-таки добавление препарата в профилактическом режиме, по сути, пациент каждое утро принимает по таблетке раз в сутки. Длительное время 5, 7, 10 лет и так далее. И тем самым он может просто существовать без опухоли, у него, ну, как бы нет этих переживаний о том, что опухоль вот-вот сейчас должна вернуться. Угу. Риск он всегда будет, но он значительно меньше.
В таком случае, скажи, пожалуйста, если знаешь насчет того, что вот говоришь о том, что при разговоре с пациентами часто речь идет о годах жизни, но какова вероятность уйти в ремиссию один раз и без рецидива в дальнейшем существовать?
Есть такая вероятность. Все зависит, опять-таки, от стадии. Есть прогностические группы. Зачастую ко мне приходит пациент, и первый вопрос, который его интересует, говорит: доктор, какая у меня стадия? Но у нас в обществе, наверное, так принято, что вот если у тебя четвертая стадия, то ты не жилец. Неправильно. Вообще просто неправильная позиция, потому что все зависит от, как я уже сказала, разных mm-hmm. подтипов. Но, допустим, если пациент изначально обратился там с маленькой опухолью до 2 сантиметров без поражения лимфатических узлов, его прооперировали, он может забыть, ну, скажем так, на более длительный период, там 10-20, иногда это может... Ну, то есть существует такое понятие, может быть, немножко грубо, да, пациент может не дожить до своего рецидива, ну, потому что он mm-hmm. возникнет значительно позже, чем, допустим, там, продолжительность жизни. К примеру, дедушке в 80 лет там, или в 90 удалили опухоль легкого в, там, на первой стадии. Риск того, что он там может уйти из этой жизни по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, да, он значительно выше, чем от возврата заболевания.
Ну да, есть... мы даже в других подкастах говорили, на самом деле, о том, что некоторые раковые заболевания выбирают врачи и советуют не лечить в том случае, если человек действительно пожилой, и она не оказывает никакого отрицательного влияния, что
да.
С этим можно жить.
Да, в торакальной онкологии, вот в раке легких, и тоже используется такое понятие, то есть, допустим, приходит пожилой человек, ну, скажем так, 86 лет, да, он приходит на прием, случайно при КТ выявили образование там верхушки легкого справа, допустим. Брать ее, у нее большой перечень сопутствующих заболеваний. Стоит ли это того, чтобы брать на операционное лечение? Большой вопрос. То есть мы понимаем, что риск, допустим, погибнуть от осложнения операции или там от наркоза и так далее, ну, то есть он все равно есть, потому что у него большой перечень сопутствующих патологий. И мы можем отправить, допустим, на первые 2 месяца наблюдать, смотреть, с какой динамикой растет опухоль. Естественно, если там через 2 месяца к тебе возвращается этот человек, и там все увеличилось в 4 раза, да, там или в 2, ну, это повод того, что все равно пойти на этот риск, потому что он будет обоснован. А если она подрастает по 1-2 миллиметра, ну, иногда принимается решение о том, что просто вот таких больных наблюдать.
О том, что пациент приходит, и вот у него небольшая опухоль, приходит на ранних стадиях. Какие симптомы указывают на то, что ему пора прийти, провериться, как он понимает на ранних стадиях, что у него, возможно, рак, и пытается это выявить?
Мы говорим о том, что пациент вообще ни разу не поставлен диагноз, да, рака легкого. Зачастую, ну, то есть вот если мы говорим про курильщиков, 30 лет начали обследоваться.
Угу.
Бывает другая ситуация. Молодой человек, появилась одышка выраженная, да, или, допустим, резкое повышение, ну, то есть повышение температуры тела. Естественно, наши пациенты идут к терапевту, где им выполняют рентгенографию, да, или там флюорографию. И получается так, что смотрят пневмония. Ну, то есть вроде бы имеется там или жидкость в легком. Начинают лечить пневмонию. Ну, потому что, допустим, когда ко мне приходит, как к терапевту, к примеру, 35-летний молодой мужчина, никто же не подумает о том, что это рак легкого, да? А ему рекомендуют какой-то курс антибактериальной терапии. Ну, и, допустим, там первая неделя эффекта абсолютно нет. Температура никуда не уходит. Чаще она повышается к вечеру, да? Там слабость, может быть, там снижение веса даже. И уже следующим этапом, если первые, там, допустим, антибиотики не помогли, уже тогда доктор может задуматься, ну, в данном случае это терапевт чаще всего, может задуматься о том, что нужно посмотреть и выполнить КТ. Иногда пациенты, они сами беспокоясь о себе, да, то есть понимая, что рентгенография — это не такой хороший метод иногда. Ну, то есть это хороший метод, но он недостаточно точный при онкологических заболеваниях. Они идут и самостоятельно делают КТ. И уже по данным КТ происходит выявление заболевания. К сожалению, бывает так. Но это вот мы говорим про тех, у кого там чаще всего это не курильщики, там и имеются мутации, то есть надо искать, копать глубже, что там произошло. В остальном все пациенты, с кем начинаешь общаться, то есть что, как произошло, чаще всего это возникновение повышения температуры тела и пневмония. Нет эффекта от антибиотиков, начали искать дальше и вот нашли.
Несколько раз прозвучало слово пневмония, и, наверное, можно сказать, что это болезнь номер один в 2020 году.
Ну да.
И в этом свете, как живут, как лечат людей с раком легкого именно в общей эпидемиологической ситуации, которая происходит сейчас в связи с новым коронавирусом?
Ну, если с учетом вообще, в принципе, новой эпид-обстановки, да, COVID-19, это, конечно, COVID-19, но онкологические заболевания никто, ну, как бы не исключал. Поэтому даже в период такой вот пандемии многие онкологические стационары, они работали. Да, они работали в более усиленном режиме. Действительно, там, видя ситуацию вообще в Петербурге, что происходило, ну, я могу сказать, что то, наверное, многие руководители центров, да, кто принимали решение, как выстроить свою службу, то есть, ну, понятное дело, что все были не готовы к нему. Как бы кто не готовился, никто не был к этому готов. И первые недели это были какие-то хаотичные действия, но потом постепенно-постепенно выстроилась тактика. Сейчас вообще принято в период всей пандемии, когда была, да, мы разделили всех пациентов на три категории. Первая категория — это пациент, который нуждается в лечении здесь и сейчас. К примеру, пациенту выявили впервые рак легкого. Ему провели диагностику, ему нужно начинать лечение. Соответственно, конечно, с поправкой на то, что ему берут анализ на коронавирус, смотрят, есть он или нет, и уже продолжают лечение, вне зависимости от того, что эпид-обстановка, не эпид-обстановка, потому что у таких пациентов риск погибнуть от онкологического заболевания выше, чем, допустим, риск погибнуть от коронавируса, если он будет сидеть постоянно в изоляции, да, и, ну, то есть опухоль будет расти, лучше не станет. А вторая группа пациентов — это те пациенты, кто, скажем так, длительно уже получает лечение по поводу метастатической формы болезни. Это те пациенты, кого можно перевести на, допустим, таблетированное лечение, они могут его получать дома. Им определяется тактика лечения, выдаются препараты, они дома лечатся. И третья группа — это те, кто просто находится сейчас на динамическом наблюдении. Прооперированы или там прошли курс лечения, и их отправили на контроль. Все, и этих пациентов, естественно, мы про них условно несколько забываем и просим прийти там не через 3 месяца, как мы обычно привыкли, отслеживать, а, допустим, там через полгода. Исключением является тот факт, если у пациента за этот период резкое ухудшение самочувствия, потеря веса, ну, то есть что-то пошло не так, одышка и так далее.
Интересно будет посмотреть на статистику, когда ее подведут через какое-то время, насколько то, что у всех начали обследовать на пневмонию, насколько больше будет найдено рака легкого на ранней стадии, возможно, в связи с обследованием, которое проводится.
Ну, наверное, да. Вот, кстати, я об этом даже несколько не задумывалась. Опять-таки, при раке легкого, почему всех наших пациентов, кто получал там лечение, мы просили соблюдать строго изоляцию, и чтобы их путь перемещения был условно от там, дома до клиники, от клиники домой. Потому что у пациентов при поражении ткани легкого. И так имеется поражение легкого. Если еще добавляется и пневмония сверху коронавирусная, понятное дело, это та группа пациентов, которым крайне тяжело бороться с ковидом. Поэтому здесь мы прям принципиально просили, чтобы эти пациенты себя, в принципе, любой онкологический пациент, да, должен был себя вот беречь в этот период.
Ты упомянула таблеточное лечение, что кому-то, у кого оно возможно, его прописывается. И в таком случае при таблеточном лечении какие есть побочные эффекты от этих препаратов? И как их снизить, можно ли вообще избежать?
Очень широкий вопрос, потому что препараты есть разные. Как я уже сказала, вот лекарственное лечение. Для понимания, да, то есть мы постоянно говорим химиотерапия, врач-химиотерапевт и так далее. Но нет, в онкологии есть лекарственное лечение, которое включает в себя гормонотерапию, таргетную терапию, то есть это когда мы целенаправленно блокируем мишень, иммунотерапию и химиотерапию. То есть вот четыре перечня больших. И часть из них, допустим, гормонотерапии, чаще всего это таблетированный вид лечения, то есть это в таблетках. Иногда это бывает в уколах. Там таргетная терапия, она может быть как внутривенная, так и в таблетках. И здесь вот то, что я говорила, там получить таблетки и пойти домой. Пациенты чаще всего, у кого при раке легкого выявили мутацию, какую-либо, любую. Чаще всего это все-таки таблетированный вид лечения. Иногда, так как я являюсь экспертом в просто спросить, да, и консультирую пациентов, особенно с опухолями легкого, я сталкиваюсь с таким вопросом, когда говорят, доктор нам назначил таблетки и отправил нас погибать. Нет, это не так. Если у пациента есть мутация и есть специфический к этому препарат, эффект будет значительно выше и лучше, чем вы будете лежать в стационаре, капать химию, да, чувствовать себя плохо и так далее. Это то, что касается таргетов. То есть таблетки можно получать в виде таргетного лечения. Чаще всего, ну, у этой группы есть общий побочный эффект, это кожная токсичность. Да? То есть, ну, в виде там сыпи, там эрозии, трещин, это может быть. С этим, ну, как бы обычно лечащий доктор проговаривает все побочные эффекты, возможные на фоне лечения. Обычно кровь, она достаточно стабильна у этих пациентов. И что еще может возникать, это диарея, жидкий стул, да, на фоне приема препаратов. Это то, с чем можно справиться в условиях дома. А дальше, если мы говорим про иммунотерапию, то здесь только внутривенный вариант лечения, это только стационарные условия дневного или круглосуточного. Если мы говорим про химиотерапию, тут тоже два варианта, либо внутривенный, либо таблетированный. То есть, допустим, пациент, у которого уже было проведено несколько линий лечения, то есть, ну, к сожалению, там был какой-то эффект ненадолго, дальше заболевание вернулось. Да, есть ряд препаратов, которые можно принимать в таблетированном виде, но это химиотерапия. И здесь ваш врач химиотерапевт там, или онколог делает ссылку на то, что, допустим, раз в две недели вы должны сдать кровь, чтобы посмотреть, как вы переносите. Потому что чем отличается там химиотерапия от других видов лечения? Это разрушение всех быстро делящихся клеток. Соответственно, как опухолевых, так и здоровых. То есть мы бьем большой пушкой по воробьям.
Ну хорошо, это что касается лечения. Давайте поговорим о чем-то более радостном, о том, что надеюсь, более радостном, о том, что происходит с человеком после лечения. Как часто рак легкого возвращается и как часто нужно проходить контрольное обследование после того, как тебе провели операцию и ты прошел курс.
Если мы говорим про ранние стадии рака легкого, когда мы уже полностью пролечили пациента, и мы уже радостные хлопаем в ладоши и говорим, вот теперь, Иван Иванович, вы свободны. Мы всегда делаем поправку. Первый год, первые два года, раз в три месяца. То есть раз в три месяца мы просим пациента выполнить контрольное обследование. Здесь все зависит от желания пациента и от возможностей, скажем так, его системы лечения. Допустим, кто-то может позволить себе раз в три месяца выполнять КТ грудной клетки там, брюшной полости. Окей, можно. В рекомендациях в российских прописано о том, что можно выполнять как, допустим, КТ, так можно выполнять рентгенографию и УЗИ брюшной полости. И смотреть, все ли хорошо. И раз в три месяца смотрит онколог, оценивает общее состояние, нет ли ухудшения. И смотрится кровь. Далее, если все хорошо первые два года, мы уходим в режим раз в полгода обследования, далее раз в год, и потом уже, ну, все равно пациент, кто изначально столкнулся с этим диагнозом, чаще всего они, конечно, хотя бы раз в год, они приходят к онкологу для того, чтобы отметиться и сказать, что у меня все хорошо.
Как на день рождения.
Да, да, как на день рождения.
Приходите от очень близких общений к таким старым знакомым.
Ну, по сути, да, да. Особенно, когда ты с ними проходишь какой-то их этап, вот этот сложный, вы вместе командой проходите, он, конечно, вас помнит и с удовольствием приходит на приемы.
Что сделать пациенту в ремиссии, чтобы сократить вероятность рецидива? Какие рекомендации вы даете?
Знаете, скажем так, риск возврата, он есть у всех. И сказать, допустим, если вы не будете есть сахар, и у вас рецидив не возникнет, это неправильно. Самая главная рекомендация, которую мы даем, это жить обычной полноценной жизнью. Но раз в три месяца приходить в гости. И я хочу сказать, этот период очень сложный. То есть они живут, Но когда подходит день визита к онкологу, естественно, это определенное переживание. Для них это не просто прийти, потому что всегда есть страх того, что онколог скажет, что, к сожалению, нам придется возобновить лечение.
Хорошо, мы поговорили о тех, кто заболевает, поговорили о тех, кто лечится, о тех, кто выздоравливает. Давайте поговорим о тех, кто не болеет. Что нужно делать, как профилактировать это, и можно ли это делать?
Ну, мы частично уже затронули, конечно, этот вопрос. Да, просто сейчас так резюмируя. Первое — это не курить. Да, как бы это банально не звучало, не курить. Однако мы все взрослые люди, и решение принимает каждый сам. Если вы приняли решение курить, то помните, что по достижению стажа в 30 лет желательно выполнять раз в 2 года компьютерную томографию. То есть периодический осмотр врача, все равно у терапевта показываться, да. Ну, если мы говорим про общие скрининговые мероприятия, я думаю, уже не раз у вас здесь говорили, да, об этом. То есть женщины должны обследоваться, мужчины должны обследоваться. В отношении рака легкого первое — это бросить или вообще не курить. И второе — это после достижения 30-летнего стажа курения выполнить обследование. И так раз в 2 года.
И это все рекомендации, которые...
По сути, да. Потому что глобально других, да, рекомендаций. То, что нам говорят, приходите и ежегодно делайте флюорографию. Это делается не для того, чтобы выявить рак легкого. Это делается для того, чтобы выявить другие заболевания.
Какие, например?
Туберкулез, например. Посмотреть, есть ли что-то там или нет. Те, кто работают на токсичных предприятиях, да, у них, ну, это запланированный осмотр всегда.
Как взаимосвязь между пневмонией и раком легкого? Говоря о том, что, приходя к терапевту с одышкой, с повышением температуры, сначала, возможно, диагностируют пневмонию до того, как сделают КТ. Как вообще эти болезни сосуществуют?
Здесь просто получается такая ситуация, да, что возникает, допустим, образование в легком. К примеру, он перекрывает, да, там центральное образование в легком, да, вот главные бронхи выросло, перекрыло. Соответственно, легкое плохо вентилируется. И там, естественно, возникает так называемая пневмония, да, воспаляется легкое. Пытаются делать антибиотики, ничего не помогает. Потому что, по сути, антибактериальная терапия направлена на то, чтобы убить возбудителя, который вызвал, да, данную ситуацию, но специфического лечения не получено. То есть, допустим, опухоль, она как не уменьшает, ну, она, антибиотики ее не уменьшают. Просто это как один из признаков может быть, да, когда мы говорим там о запущенных вариантах, опять-таки. Если на раннем этапе это где-то случайно выявилось, да, там, либо планово пошел скрининг делать и обнаружил, то там чаще всего пневмонию мы не увидим. То есть это в основном запущенная стадия уже.
Кажется, мы осветили основные темы, связанные с раком легкого, то, что нужно знать обывателю, чтобы быть лучше осведомленным. Что еще можно сказать, возможно, тем, кто...
Я привыкла просто их называть свои, да, пациенты, пациентам, которые, скажем так, сталкиваются с нашей профессией, на самом деле не терять бодрость духа, потому что важно понимать, что каждая ситуация, она индивидуально. Не бояться исследования новых препаратов. Это действительно делается для того, чтобы открыть, да, лекарство, которое сможет помочь. Пусть это будет небольшая группа пациентов. Перед встречей с онкологом четко прописывать, что, о чем вы хотите поговорить. Потому что мы все понимаем, что наша система устроена таким образом, что за 12 минут приема очень сложно, да, там, прийти, успокоиться и задать те вопросы, которые ты хочешь. Поэтому всегда говорю: накануне приема онколога записать необходимые для тебя вопросы, чтобы ты мог получить на них ответ. Тебе будет дальше, ну, то есть пациенту спокойнее дальше идти, когда он понимает, что с ним делать, для чего. Со стороны онкологов хочется сказать, что да, иногда нужно уделить чуть больше своего времени, чтобы первичный пациент знал о своем диагнозе больше. Сейчас мы, помимо своей диссертационной работы, я занялась рядом проектов, которые посвящены раку легкого, в частности, не только, да, научная сфера, а именно для пациентов. Это проект мы совместно с фондом «Не напрасно», да, это грант имени Андрея Павленко, где выйдет ряд лекций для пациентов достаточно коротким, понятным языком, чтобы они могли вообще разобраться во всей этой терминологии. Потому что пациент, который попадает, вот просто поставили, сказали диагноз, ну, это получается, как ты в бункере, ты еще не можешь воспринять всю информацию, она на тебя просто льется, как из рога изобилия. Второй проект у нас скоро выйдет, это лекции для пациентов мы будем совместно с, опять-таки, с фондом «Не напрасно» это делать, где будут выступать, в принципе, эксперты города Санкт-Петербурга и резиденты Высшей школы онкологии. Третий проект, который мы, конечно, планируем, и он тоже в скорое время запустится, мы планируем подключить пациентов. Важная нитка, которая, на мой взгляд, недостаточно работает, это не только научная сфера, но и донесение информации до пациента, который столкнулся с заболеванием. Неважно, будь то это рак легкого, будь то это рак желудка, да, но в нашем контексте именно для рака легкого мы сейчас это
делаем. Ну да, со стороны человека, с которым пациент может себя ассоциировать с тем, кто уже проходил через это.
Да, и понять, что, допустим, вот эта ситуация, то есть это не меня все бросили. Ну да, так бывает. Тут надо просто набраться терпения. Там. Это не мне специально задерживают гистологическое заключение, потому что я такой плохой, да? А потому что патоморфолог не может быстрее, там, чем за 2 недели, дать мне это заключение.
Наверное, последний вопрос о том, какой самый частый вопрос и самое частое, возможно, заблуждение, с которым вам приходят, которое беспокоит больше всего людей?
Самый частый вопрос первоначальный — это: доктор, какая у меня стадия?
Угу.
А второй вопрос, часто задаваемый: доктор, а можно ли мне употреблять алкоголь? Ну, это на самом деле. То есть это вот два вопроса таких, очень часто встречающихся.
Что у курить уже... нельзя, уже понял сам.
Нет, кстати, по поводу курения, да, то есть всегда такая... Бывает живая ситуация, когда пациент, супруг, да, допустим, приходит со своей женой. Естественно, супруга, она обеспокоена тем, что у близкого человека выявили опухоль. Она его ругает за то, что он уже 60 лет курит. Ну сколько можно? И каждый раз говорит: Мария Леонидовна, ну как так? Ну вы скажите ему, что ему курить нельзя. В этом случае, ну, всегда очень просто можно как бы решить эту ситуацию. Я говорю: понимаете, вот почему мы говорим «нельзя курить»? Ну, потому что есть риск возникновения рака легкого. Ну, как бы мы уже с этим столкнулись. Да, если даже в этом случае вы уменьшите число сигарет, это уже будет замечательно, это просто будет легче организму. Но, скажем так, человек, который курил 60 лет и ни в чем себе не отказывал, при вот таком вот резком, знаете, все, вот с завтрашнего дня я не курю, не каждый так может. И даже постепенное уменьшение числа сигарет, выкуренных в день, это уже большой прогресс, я считаю, для своих пациентов.
Говоря о России... Последняя, наверное, тема будет. Статистика заболеваемости и смертности в нашей стране, насколько коррелирует это с полом, потому что вы сказали конкретно сейчас, что приходит супруга-супруга и у супруга именно заболевание.
Длительное время рак легких ассоциировался, ну, большей частью с мужчинами. Потому что, опять-таки, это было связано с тем, что в обществе в основном курили мужчины, курили тяжелые сигареты, как я сказала, и вот там чаще всего плоскоклеточный, мелкоклеточный рак легкого был. Постепенно начала меняться, да, парадигма. То есть у нас начали курить женщины. Поэтому сейчас у женщин наиболее часто встречающаяся опухоль — это, естественно, опухоль молочной железы. Но рак легкого уже тоже там догоняет. Поэтому для женщин рак легкого тоже характерен. И это связано с тем, что женщины начали курить. То, что возникает там с развитием там у некурильщиков, это уже совсем другая история, да, это совершенно по-другому рассматривается. Но у женщин, то есть сейчас тоже рак легких выходит на передовые позиции. У мужчин это все-таки лидирующее до сих пор остается.
Хорошо, большое спасибо. Меня зовут Слава Захаров. Мы сегодня говорили с Марией Степановой о раке легкого.